Скептик подкаст.
Феминитивы меняют общество или портят язык? Феминитивы или феминативы – это существительные женского рода, служащие, как правило, для обозначения профессиональной или общественной принадлежности женщин. Они образуются от аналогичных существительных мужского рода с помощью специальных суффиксов. Основная цель их формирования в современном русском языке – обеспечение видимости женщин в публичном поле и снижение гендерного неравенства. Изменим язык, изменим общество. Эта идея уходит корнями в так называемую гипотезу лингвистической относительности, традиционно отождествляемую с именем Бенджамина Ли Уорфа. Вопрос о связи мышления и языка поднимался и до него, но именно с Уорфом принято отождествлять эту гипотезу в ее строгом варианте, согласно которому язык, на котором мы говорим, определяет рамки нашего мышления. Саму связь между человеческим языком и мышлением отрицать не приходится. Допустим, в языке есть название для синего цвета, но нет для голубого. В этом случае активность мозга будет различаться в зависимости от того, смотрит человек на синий или на голубой цвет, что подтверждается данными ФМРТ-исследований. Но можем ли мы утверждать, что если в языке отсутствует какая-либо категория, то для носителя ее не существует? Нет, не можем. Результаты поведенческих опытов говорят обратное. В тех же экспериментах, о которых сказано выше, задачу на различение цвета испытуемые выполняли одинаково быстро и точно, вне зависимости от того, знакомые цвета им предъявляли или нет. Даже носители языков, в которых из всех названий цвета есть только светлый, теплый и темный, холодный, выполняют задачу на распознавание цвета вполне успешно. Потребовалось строго ограничить условия, предъявляя стимулы только в правую часть поля зрения. Тогда они обрабатываются только левым, языковым полушарием, чтобы разница в выполнении задания оказалась значимой. Но ведь люди используют оба полушария. Фактически, именно на результаты поведенческих экспериментов нам следует ориентироваться в первую очередь. Человеческое поведение – результат взаимодействия всех отделов мозга, при этом работа одних зон может как стимулировать, так и подавлять работу других. От активации небольшой мозговой области в жестко заданных условиях эксперимента до реального поведения человека путь не близкий. Давайте же взглянем чуть пристальнее на феминитивы. Ведь на эксперименты с цветом, хотя и показательные, все же накладывается влияние физиологии. Палочки и колбочки в глазах у всех людей одинаковы, независимо от того, на каком языке они говорят. В 2018 году лингвистами ВШЭ и СПбГУ было проведено исследование, в котором проверялось, как будут испытуемые воспринимать фразы вроде «врач была» или «врач был». В качестве подлежащих было подобрано три группы существительных. Одни обозначали стереотипно мужские профессии, другие – стереотипно женские. Третья группа существительных состояла из слов, обозначающих людей с различными качествами, например, красавец или интриган. Фразы предъявлялись пословно в специальной программе, с точностью до миллисекунды, учитывающей время прочтения каждого слова. Механизм таких исследований очень прост. Если на ключевом слове, в данном случае «был» или «была», испытуемый чуть застревает, примерно на 50-70 миллисекунд, значит, подсознательно воспринимает такую фразу как ошибочную. Результаты оказались интересны. Во-первых, фразы со стереотипно женскими профессиями воспринимались как корректные, вне зависимости от того, было ли там рассогласование между подлежащим и сказуемым. Во-вторых, несогласованные фразы со словами из третьей группы, такие как «красавец была», совершенно однозначно воспринимались как ошибочные. Но самое интересное происходило во второй группе, содержавшей стереотипно мужские профессии. Фразы вроде «адмирал была» читались значимо медленнее, чем «врач была», но все равно значимо быстрее, чем «красавец была». Что же получается? Носитель русского языка прекрасно осведомлен, в том числе и на подсознательном уровне, что название профессии, даже относящееся к мужскому роду, вполне может относиться к женщине. Сбивает с толку не род слова, а стереотип. Эксперимент журнала «Скептик». В процессе написания этой статьи редакция «Скептика» провела небольшой эксперимент. Мы разместили в паблике фотографии 6 человек, 3 мужчин и 3 женщин, и предложили читателям определить, кто из них является врачом. Эту профессию мы выбрали потому, что в России более 70% врачей – женщины. На самом деле все люди на фотографиях были врачами. Нам было безразлично, угадывают ли люди профессию по фотографии. Нас интересовало, будет ли коррелировать выбор с родом слова или с реальной ситуацией. Результаты оказались неоднозначными. Во-первых, суммарные голоса за мужчин и женщин распределились почти поровну. 1044 голоса за мужчин и 1231 голос за женщин. Если мы сбросим со счетов иные потенциальные факторы, такие как внешность, возраст людей на фотографиях или возможные особенности аудитории скептика, это можно было бы расценить как влияние рода слова «врач» на восприятие. 54% голосов за женщин – это явно меньше реальных 70%. Однако с учетом пола проголосовавших картина получается иной. Мужчины голосовали поровну – 721 и 741 голос за мужчин и женщин соответственно. Тогда как женщины чаще голосовали за женщин – 317 и 490 голосов. С учетом этой информации определить реальные причины общего распределения голосов становится затруднительно. Для этого требуются дополнительные исследования, более корректные, чем наш кустарный эксперимент. Есть ли корреляция между государственным языком и равноправием? В 2011 году вышла статья, в которой авторы разделили языки на три группы. Гендерные, те, в которых грамматический род присущ всем существительным, например, русский или немецкий. Естественно, гендерные, те, в которых категория рода служит для обозначения пола, например, английский. И безгендерные, такие как китайский. Взяв данные из отчета Всемирного экономического форума о гендерном неравенстве за 2009 год, они использовали выраженность категории рода в языке как главную переменную для своего анализа. Другими переменными были географическое положение по континентам, индекс человеческого развития, религия, государственный строй. Оказалось, что статистически в странах, где говорят на гендерных языках, неравенство между мужчинами и женщинами выражено сильнее всего. Если влияние неязыковых переменных не учитывалось, страны с естественно гендерными языками демонстрировали наибольшую склонность к гендерному равноправию. Однако с учетом неязыковых факторов, религии, человеческого развития, государственного строя, разница между естественно гендерными и безгендерными языками оказалась незначимой. На основании этих результатов авторы с большой осторожностью делают вывод, что правильная языковая модель может способствовать уменьшению гендерного неравенства. При этом они особо подчеркивают, что сами по себе лингвистические изменения не будут полезны, если они не сопровождаются политическими и социальными изменениями. Одной из возможных интерпретаций этих результатов может быть и то, что внедрение феминитивов за счет увеличения гендерности языка может повлечь результат, прямо противоположный желаемому. Да, видимость женщин в профессии может увеличиться, но если языкам с ярко выраженной категорией рода действительно соответствует и более выраженное неравенство, то такое изменение окажется не в пользу женщин. Не следует ли вместо этого стремиться к стиранию этой категории из языка? Кроме того, язык куда больше отражает действительность, чем формирует ее. Выраженность категории рода в языке может быть не причиной существующих общественных отношений, а их следствием. Представленное выше исследование посвящено не феминитивам, а языковому строю, а это не одно и то же. Русский язык является гендерным, но феминитивы в нем развиты слабо. Если мы откроем на сайте ООН индекс гендерного равенства по странам, то обнаружим, что возглавляет рейтинг Словения, а в славянском языке феминитивы образуются легко. Но замыкает этот список арабоязычный Йемен, а в арабском языке феминитивы тоже образуются очень легко. Арабоязычные страны, за исключением Ливии, ОАЭ и Бахрейна, вообще оказываются в рейтинге гендерного равенства не очень высоко. Если же мы вслед за Прюит, Фрейлина и Косуэлом сравним рейтинг гендерного равенства и рейтинг стран по уровню жизни, то обнаружим корреляцию на уровне 0,8, а это считается сильной корреляцией. Возможно, такой взгляд на проблему окажется более продуктивным. Что если надстройка более справедливых общественных отношений покоится на базисе прозаического финансового благополучия? Портят ли феминитивы язык? Разговоры о порче языка имеют отношение к политике, а не к лингвистике. Лингвист знает, что живой язык на протяжении своего существования менялся неоднократно, и эти изменения непрерывны. Они происходят по определенным законам и подчиняются внутренней логике языка. Да, есть принятая на данный момент литературная норма, но она не была ниспослана нам на горе Синай. Она точно так же меняется, хотя и медленнее, чем разговорная речь. К слову, разговорная речь, диалекты и всевозможный сленг являются абсолютно полноправной частью языка. Итак, язык меняется непрерывно. Почему же в таком случае многие феминитивы регулярно вызывают отторжение? Если оставить в стороне политику и взглянуть с лингвистических позиций, то причина заключается в нарушении логики языка, а носители это подсознательно чувствуют. Например, русскому языку не свойственно присоединение суффикса «к» с окончанием «а» к конечным слогам «ор» или «ер», если на них не падает ударение. Такие широко известные феминитивы, как «авторка» и «комментаторка», нарушают этот принцип, поэтому и воспринимаются как нечто ошибочное и чужеродное. Другой пример. Суффикс «ш». Те, кто активно пользуются феминитивами, зачастую уверены, что он обозначает исключительно жену представителя какой-то профессии. Но это неправильно. Однозначной семантики у него нет, и в русском языке хватает профессий или обозначений деятельности с этим суффиксом – парикмахерша, суфлерша, опекунша. Более того, практика стихийного словообразования показывает, что именно этот суффикс люди предпочитают использовать, когда им требуется создать женский род от какой-либо профессии. А вот слово «солдатка» еще в 20 веке использовалось для обозначения жены солдата. Феминитивы сами по себе, как и другие неологизмы, никоим образом испортить язык не могут. Если они соответствуют логике языка, то приживутся безболезненно. Феминитивы унижают? Другой популярный аргумент противников феминитивов – их якобы унизительность. Действительно, у суффиксов «к», «ш», «их» с окончанием «а» есть коннотации пренебрежительности, фамильярности или уменьшительности. Это влияет на восприятие слов, образованных с применением этих суффиксов, что может быть особенно заметно в тех случаях, когда феминитив составлен с нарушением тех языковых законов, о которых говорилось выше. Однако, если новое слово гармонично вписывается в существующую языковую структуру, оно может быть воспринято неделимо, не распадаясь на морфемы. В таком случае феминитив будет свободен от ненужных коннотаций. Так, например, не несут никакой пренебрежительной нагрузки слова «лаборантка», «билетерша», «ткачиха». Когда феминитивы полезны? По существу вопрос должен звучать так. А в каких случаях требуется подчеркнуть пол работника? В данном случае речь идет именно о подчеркивании. Фраза «аудитория была полна студентов» не несет никакой информации об их поле, тогда как фразы «аудитория была полна студентов и студенток» или «аудитория была полна студенток» такую информацию несет. Это происходит из-за такого языкового явления, как маркированность. Немаркированный объект воспринимается как стандарт, а маркированный – как некое отклонение или деривация от этого стандарта, причем это отклонение несет дополнительную смысловую нагрузку. Например, надеваемый в торжественных случаях смокинг маркирован по сравнению с повседневной одеждой. Единственное число во всех языках является немаркированным, в отличие от множественного. Важно при этом, что маркированные языковые единицы не только менее частотны, они, как правило, морфологически сложнее. Основа плюс что-то. Если мы говорим о категории рода, то в русском языке, как бы мы к этому ни относились, немаркированным является мужской род. Это легко можно увидеть на примере самих феминитивов. Они созданы с помощью дополнительного маркера, обозначающего женский род. То есть феминитивы – это производные и заведомо не нейтральные конструкции. Они содержат больше информации, чем простое сообщение о профессии. Они могут быть полезны в тех случаях, когда говорящему важно обратить внимание собеседника на то, что некая работа выполняется женщиной. Либо когда женщина желает подчеркнуть свой пол. Они могут быть также и неуместны в тех случаях, когда акцент на половой принадлежности работников не предполагался. Например, в официальных документах или обращениях, направленных к представителям обоих полов, либо в тех случаях, когда сама женщина считает внимание к своему полу неуместным. Заключение. Для лингвиста феминитивы представляют интерес как словообразовательный материал и как психо- и социолингвистический феномен. Вопрос об их политической и социальной значимости остается открытым. Для кого-то их использование – просто маркер определенных убеждений, для других – инструмент изменения общества. Не стоит ожидать от языка слишком много. Он скорее подстраивается под действительность, чем подстраивает ее под себя. Также не стоит и защищать язык от изменений, Он прекрасно регулирует себя сам. Если что-то приживается в языке и становится частью нормы, значит, так и должно быть. Использовать феминитивы или нет, каждый человек решает для себя сам. Если вы хотите это делать, лучше будет учитывать при этом специфику словообразования и существующие языковые законы. Автор – Павел Шилин. Озвучила – Милена Миляева. Материал вышел при поддержке Евгения Врублевского, Кирилла Баранина и Антона Кутырева. Поддержите выход новых материалов на patreon.com/skepticmagazine.